С нами на связи начальник офтальмологического отделения Главного военно-медицинского клинического центра Госпогранслужбы Юлия Пиманова. Юлия, здравствуйте.
Добрый день, Елена.
Итак, лазерное оружие. Об этом говорят крайне мало, и в Украине в том числе. Хотелось бы начать с самого начала. Во-первых, давайте начнем с того, что это за оружие, какого рода поражение оно наносит, почему оно опасно и почему оно запрещено международной конвенцией, если не ошибаюсь, 1995 года, да?
Да, верно. В 1995 году Женевская конвенция был принят 4-й протокол об ослепляющем лазерном оружии. Я так думаю, что на тот момент, в 1995 году, когда это все принималось, это все выглядело как фантастическое будущее, поэтому протокол достаточно такой субъективный, и моменты некоторые для меня непонятны. Вот. Но этим протоколом запрещается применение лазерного оружия, которое приводит к необратимым изменениям, то есть к необратимой слепоте, инвалидности. Вот. То, что мы наблюдаем на сегодняшний день.
Где впервые было зафиксировано на Донбассе применение, боевое применение лазерного оружия? Это было, если не ошибаюсь, первое упоминание, по крайней мере, я нашла за 2016 год.
Да, верно. В 2016 году, в июле месяце, было трое военных нашего ведомства, пораженных этим оружием. Это контрольно-пропускной пункт Маринка. Спустя почти два года, в марте этого года, был еще один случай, тоже в том же самом месте.
То есть как это происходит? Человек смотрит в каком-то направлении и видит, вот что он, вспышку. Я хочу понять, как это... Как это?
Как рассказывают сами пострадавшие, в момент наблюдения за обстрелами, в данном случае, как это происходило, военный наблюдал в бинокль. Он ощутил резкую зеленую вспышку, его откинуло, и, открыв глаза, он понял, что один глаз у него не видит.
Угу.
Точно так же говорили и военные в предыдущих случаях, что это мгновенная какая-то секундная зеленая вспышка. Поражается, как правило, в момент наблюдения оптическим прибором. Тут имеет значение первое – это расстояние до этого прибора, то есть где-то, опять-таки, по данным уже, которые я сама искала в литературе, он берет на 1500 метров, имеет значение, насколько ближе находится человек к этому лучу, и имеет значение, в какой оптический прибор он смотрит. То есть чем более разрешающая сила выше, тем поражения сетчатки более серьезные.
Я напомню, что у нас на связи начальник офтальмологического отделения Главного военно-медицинского клинического центра Госпогранслужбы Юлия Пиманова, а телефон нашего прямого эфира неизменный 0800 750 490, 0800 750 490, бесплатно с мобильных и стационарных телефонов. Юлия, я вас попрошу держать микрофон на одном расстоянии от себя, потому что немножко у нас то пропадает, то громче, то тише звук.
Ага.
Есть. Так, теперь давайте расскажем, что к вам поступали пограничники, правильно, которые пострадали?
Да, пограничников наблюдала и лечила я. Еще я видела два случая зафиксированных, которые были в Минобороне. Вот. И один тоже недавно случай, зафиксированный в Нацгвардии.
И насколько тяжелое это поражение, насколько врачи... Я же так понимаю, что это совсем новое для вас все. И насколько удается восстановить зрение?
Скажем так, для всех офтальмологов, да, военных офтальмологов мира, потому что оно не применялось до этого. Это экспериментальное оружие, которое разрабатывалось в Советском Союзе в 80-е годы, в США. Потом в дальнейшем начал Китай им заниматься, но в связи с принятой конвенцией, с его запрещением, как бы дальнейших наблюдений по его применению не было. Первый случай, вот опять по описанию военных, это было в 2016 году, характер ожогов, ожог, грубо говоря, это вскипание нервной ткани глаза, которая отвечает за центральное зрение, и в дальнейшем формирование, ну, такого рубца, которое в дальнейшем, ну, зрение пациента не, центрально не восстанавливается. Там, где место ожога, остается навсегда, ну, черное пятно, которое они видят перед собой.
И как вы с этим работаете? Как, то есть вы разработали уже какую-то методику, протоколы? То есть это же все с нуля?
Да. В принципе, это все с нуля. Протоколы уже разработаны, схемы лечения. Но, опять-таки, чем раньше пациент попадает к нам, тем шансы минимизировать, скажем так, последствия этого ожога более позитивно.
Ну, зная военных, я знаю, что они, ну, как-то стараются проще относиться к своему здоровью и считают, что глаза, ну, подумаешь, там на некоторое время ослабло зрение, ничего страшного.
К сожалению, с этой проблемой я столкнулась, когда пришла служить в госпиталь, потому что с этим раньше никто не сталкивался, и все служат молодые, с хорошим зрением. Вот. Но когда эта проблема произошла, опять-таки, мы сейчас, я занимаюсь тем, что разрабатываем протоколы на нулевых, первых позициях, чтобы медработники, фельдшера знали, какой должен быть протокол при подобных жалобах. Потому что, учитывая, что это уже не единичный случай, а военные считают, что травма глаза – это глаз, фонтаны крови, глаз вывернут наружу. На сегодняшний день уже новейшие технологии, с которыми противник, да, воюет с нами, они совершенно другие, чем были во время Второй мировой войны. И, к счастью, уже начали это понимать.
У
надо
нас
более
есть...
серьезно.
Да, у нас есть слушатель на линии. Слушаем вас. Добрый день.
Добрый день, будьте добры, Анатолий, меня зовут, город Славянск. Будьте добры, сударыня, такой вопросик. Сейчас практикуют операцию глаукомы при помощи лазерного луча. Насколько вреден?
Спасибо большое. Вот прям вопрос к специалисту, вы совершенно правы. Юлия, это разные лазеры.
Медицинский лазер, он не вреден. На медицинском лазере работает врач-хирург, который дозированно оказывает воздействие на необходимую зону. Поэтому тут можно совершенно не бояться, если вы попали к специалисту.
Так, а теперь, если можно, вопрос уже не как к врачу, Юля, а как, ну и как к врачу, собственно говоря, и как к гражданину. В Украине, опять же, таких сообщений единицы о применении лазерного вооружения. Насколько я видела, что в России на информационных сайтах, по крайней мере, на некоторых, я нашла сообщение о том, что якобы вот в Украине выдумали, придумали, но, естественно, такого нет. Как вы считаете, почему командование сейчас Министерства обороны, ваше командование, наши политики, дипломаты не говорят на международной арене о применении запрещенного лазерного оружия? У них недостаточно пока фактажа, может быть, или, ну, как это объяснить?
Лен, такая ситуация. Для военных, да, доказательство может только, ну, скажем так, выучить этот прибор. Выучить его можно только как накрыть эти позиции. В районе Марьинки есть жилые дома, есть жилые люди, граждане, да, мирное население. Поэтому если будут накрывать тяжелым запрещенным Минскими соглашениями оружием, это просто будет играть как бы против нас. Поэтому считается, что единственным верным доказательством, я могу говорить как врач, что характер ожога в сетчатке соответствует вот именно, вот как предыдущий слушатель позвонил и спросил, вот как медицинским лазером мы дозированно делаем ожоги. Вот точно такие же ожоги зеленого лазера применяются вот в данном случае со стороны вооруженных бандформирований с оккупированной территории. Поэтому Я думаю, что, скорее всего, это связано вот именно с тем, что, ну как, да, российская политика, все говорят, что их тут нет. Поэтому, вероятнее всего, что основа именно в невозможности на сегодняшний день получить именно прибор и показать его как доказательство. Хотя, в принципе, эти приборы легко можно их найти в интернете и почитать за них информацию в интернете. Она не закрыта.
Слышали ли вы о применении подобного рода оружия, лазерного оружия, в других странах, может быть, международный опыт? Есть использование подобного рода оружия? Я к чему говорю? Потому что, может быть, медики в других странах с этим сталкивались, может быть, есть прецеденты подобные?
Нет, нет, этого описания нету, потому что, я же говорю, оно запрещено. Поэтому если его где-то и применяли, то все это прошло весьма тихо, и информации об этом нет нигде.
Считаете ли вы, что об этом нужно говорить?
Естественно. Хочу сказать, что с меня смеялись, и с нашей службы смеялись и говорили, что такие поражения только у пограничников. Но большой плюс нашему командованию, что они на это обратили внимание. Потому что сколько таких случаев было, например, в других ведомствах, мы не знаем. Так же, как, например, пишут комментарии с противоположной вражеской стороны, что не туда посмотрели, были пьяные и всякие такие моменты. Вот точно так же многие наши относились к ситуации. На самом деле, если человек, вот сейчас занимаюсь именно протоколами, как надо вести себя вот в зоне боевых действий, на какие жалобы надо обращать внимание, то тут достаточно такой момент, который важно не пропустить.
У нас есть слушатель. Добрый день.
Добрый день.
Даже слушательница. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Алло.
Валентина, я хотела бы узнать от специалиста.
Да, Валентина, слушаем вас.
Как действует фонарик, который, говорится, не оружие, а распространенный среди населения? Вот с точечным красным...
А, я поняла, о чем вы говорите.
Лазерный указ.
Да.
Хотела знать о его действии и, так сказать...
Спасибо, Валентина. Поняли ваш вопрос, Юлия.
Желательно не смотреть прямо на эту указку.
То есть тоже ничего хорошего для глаз.
Тоже ничего хорошего для глаза не будет.
И вот насчет того, что процесс пошел. Хочу процитировать министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, которого, кстати, я сейчас читаю эту цитату с российского сайта. «Сегодня мы награждаем двух бойцов. Один из них поражен новым оружием российских агрессоров. Это лазерное оружие, которое поражает сетчатку глаза, особенно для пограничников. Это актуально, потому что они все время смотрят в приборы наблюдения. Это не первый, не второй, не третий случай поражения в Госпогранслужбе и в Нацгвардии», сказал министр внутренних дел Украины. Процесс сдвинулся, то, о чем вы говорите, и Минобороны уже признали.
Сдвинулся.
Так, и если у школь у меня на связи оказался все-таки начальник отделения офтальмологии, постоянно вы имеете дело с теми, кто приезжает к вам с Донбасса, с солдатами, с военнослужащими. Скажите, с какими поражениями вы в последнее время работаете? Что это такое? Какие ранения? С чем вам приходится сейчас иметь дело в госпитале?
Ну вот сейчас, на сегодняшний день, могу сказать, что, слава богу, минно-взрывные травмы крайне редко случаются. Вот, ну, в основном... Был последний случай тоже, взрыв мины, ну и вот в данном случае поражение лазером.
Юля, ну вот, и насколько я понимаю, если речь идет о минно-осколочных поражениях, тут не нужно ничего изымать, да, никакого миномета, потому что это уже ранения характерные, и я имею в виду в качестве доказательства, то, что вы говорили, нужен прибор.
Все понятно.
Вот. А с лазером тут сложно, потому что, но ведь Россия давно говорила о разработках лазерного оружия, они даже гордились этим, помнится мне, очередной предмет для гордости был.
Тут и получается парадокс ситуации. С одной стороны, они гордятся, что у них разрабатываются новейшие технологии, новейшее оружие, и тут же они начинают смеяться с нас, когда мы предъявляем им то, что они применяют это запрещенное оружие.
Вот с 2016 года, уже, собственно говоря, два года прошло, как первые военнослужащие были поражены лазерным оружием, пограничники. Скажите, в каком сейчас состоянии находится их зрение? То есть отслеживаете ли вы динамику процесса? Я имею в виду, насколько необратимы поражения?
Да, они регулярно два раза в год ко мне приезжают на осмотр, я смотрю, проводим курс такого поддерживающего лечения. Зрение восстановилось периферичное, то есть там, где сетчатка была не поражена, они видят 100%. Но в центре остается темное пятно за счет имеющегося рубца, и от этого никуда не деться.
То есть человек, получается, смотрит и видит какие-то со стороны, да? А вот в центре его изображения, грубо говоря, он видит темное пятно. Вы об этом сейчас говорите, да?
Да. Перед глазом темное пятно. В принципе, это оружие в первую очередь направлено на что? На ослепление. Если ослепляется снайпер, то мы уже понимаем, что снайпер будет непригоден для службы. Он уже никак не сможет служить, потому что функция центрального зрения отключена.
Тянется это время может быть упущено для международного заявления. И я понимаю, что мы с вами, Юлия, не политики, вы военнослужащий, но, тем не менее, вы военный медик. И имеете ли вы, как медики, какие-то контакты и связи с своими западными коллегами? Ну, в конце концов, сейчас проходят обучение военнослужащие в рамках программы сотрудничества НАТО, Украины и НАТО, да, партнерства. Есть ли такие контакты? Возможно ли вынести эту проблему на обсуждение медицинского, общества? Поднять эту проблему в медицинской литературе, потому что у школь Украина обладает уже уникальным опытом и знает.
Вы прямо опережаете и читаете мои мысли. Сейчас как раз над этим я работаю, чтобы представить доклад на международной конференции в Бонне.
Спасибо вам большое. Будем завершать. Я напомню, что с нами на связи была начальник офтальмологического отделения главного военно-медицинского клинического центра, боже мой, какое сложное название, госпогранслужбы Юлия Пиманова. Говорили мы о применении на востоке Украины боевиками запрещенного международной конвенции лазерного оружия.